Дорогие мои, мир катится в пропасть. Мы никак не сможем помочь. Мы можем помогать тем избранным людям, которые могут услышать, что есть истина, где находится истина, и беседуем ли мы, исходя из истины. Мы всегда подчеркиваем, дорогие мои, надо критически относиться ко всем моим словам, ко всем словам, ну, уже не говорю о докторе, доктор Бодхисаттва. Если наши слова вытекают из Евангелия, я всегда это говорю, и если вытекают из духовной науки. Так, в общем, дорогие мои, мы вступаем в очень сложную, серьезную фазу, период, в котором мы находимся. Этот период требует от нас больших человеческих и умственных ресурсов для познания, для осознания реальности. Поэтому мы стараемся осветить все эти проблемы, перед которыми мы стоим, которые мы должны преодолеть. И сразу же вступим в глубокую эзотерику. То есть мы уже давно перешагнули стражи порока. Значит, подсознательный мир пройден нам. Но пройден частично, относительно, только с одной стороны, потому что мы, с одной стороны, осознаем, что происходит именно в этой эпохе. То есть в эпохе, когда мы касаемся тайн человеческой душевной жизни, космической жизни, а с другой стороны, мы потеряли именно космическое восприятие. Поэтому душа сознательная только односторонне вступает в новую эпоху, перешагнув стражи порога. Страж порога больше не предупреждает нас, и все зависит от нашей свободной воли, нашего познания, а конкретно это требует больших умственных способностей, дорогие мои. Не более, не менее. Умственные способности мы должны напрячь максимально, чтобы постичь, в чем заключается миссия Михаила. Михаил, который прямо непосредственно инспирирует наш интеллект, наш разум. Потому что мы в эпоху души сознательной вступили, в эпоху души сознательной вступили нашими способностями разума, логического разума. Интеллект присутствует в душе сознательной. Это совершенно новая эпоха. Потому отсюда и очень много искушений. И человек не выдерживает этих искушений и поддается тем соблазнам, которые охотно преподают, предлагают и Люцифер, и Ариман. Ариман заинтересован в том, мы это должны очень четко знать, и всегда мы должны знать, что думает Ариман, о чем мечтает Люцифер. Мы правильно разобрались бы. Ариман хочет, чтобы не допустить нас новым вратам сознания, не допустить к эпохе души сознательной и хочет отстранить все наши интеллектуальные способности, отстранить от интересов небесного познания. Значит, наш интеллект должен познавать, если он хочет правильно присутствовать, здоровым образом присутствует в этой эпохе, он должен познавать космические свершения, космические тайны, космическую мудрость. О чем думают ангелы, архаи, особенности третьей иерархии. И все это закрывается ариманическими силами, затуманивается. И вот мы находимся в таком трудном положении. С другой стороны, Михаил хочет усилить наше сознание, наше самостоятельное познание. Святой Михаил об этом все время печется, чтобы мы развили самостоятельное, но мудрое постижение космических тайн, потому что пришло время расширить наши познавательные способности. Мы должны познавать постепенно, что происходит в космических сферах, что происходит в иерархиях. И потому духовная наука обильно преподносит нам именно все эти тайны и все эти реальности, которыми живут именно ангельские существа. Поэтому мы четко должны знать, чем занимается третья иерархия. Чем занимается вторая иерархия и, разумеется, первая. Это очень важно, чтобы мы охватили полностью миссию небесных миров по отношению к человеческой эволюции. Человек развивается, а как он должен развиваться? Подают небесные существа правильные импульсы, и причем, надо подчеркнуть, подают импульсы из вечности. Это очень важно, потому что сейчас, с 20-го столетия, мы должны смотреть вперед, в будущее, а и, разумеется, захватить и прошлое, но в основном мы должны заниматься тем, о чем говорят небесные существа, чтобы мы развивались к будущему. Это очень трудный момент. Потому так, подойти человеку духовной науке. Духовная наука, дорогие мои, требует высокого интеллекта, высокого развития, высоких интересов. И он должен заниматься только своими собственными эгоистическими проблемами. Ты должен посмотреть шире, потому что ты не только человек, но и человечество. Вот чтобы развить в себе это чувство человечества, а об этом как раз и заботятся те высочайшие существа, которых мы говорим, это небесные существа. Чем они занимаются? Они занимаются, чтобы зажечь в нас интерес. Не только личное, эгоистическое. Это само собой, это и обильно, этим занимаемся всю жизнь. Хватит только этим заниматься. Об этом идет речь. Это не значит, что мы убрали полностью нашу личную жизнь. Нет, дорогие мои, наоборот. Личная жизнь развивается, утончается. Но если ты не добавляешь к этому то, что приносит утешитель, дорогие мои, от Спасителя, то, что приносит Святой Михаил, тогда в чем смысл твоей жизни? Это чисто только эгоистическая жизнь. И мы должны присоединить. Я же не говорю отклонить полностью от страны. Нет. Присоединить нашим эгоистическим интересам присоединить божественный интерес. Тогда мы правильно смотрим на эволюцию. Об этом говорит, дорогие мои, утешитель. Именно я хочу цитату привести. Доктор говорит, дорогие мои, мы должны познать, что мы находимся в эволюции, в реальности, вернее. Мы должны воспринять эту реальность с двух сторон. Это уже совершенно правильно, и вот о чем я сейчас только что сказал. Почему с двух сторон? Одна сторона – это какова наша эволюция от рождения до смерти. То есть, что происходит во времени, в пространстве, где мы живем, полностью погружены. Но параллельно, именно параллельно с этим, не исключая это течение, поэтому мы живем в двух течениях. Не в одном только, не односторонне, а в двух течениях. Первое течение – это течение времени, в котором мы живем, в котором мы очень хорошо воспринимаем и полностью этим заняты. А второе течение – это течение вечности. Значит, течение приходящее и течение вечное. Тогда мы люди, тогда мы человеки, тогда мы оправдываем все человеческое. Поэтому наше познание должно быть занято тем, что в чем заключаются человеческие интересы. Не интересы лично человека, а человеческие интересы. Значит, мы должны познавать, что человечество делало в пятой культуре, в четвертой, в третьей культуре, второй и первой. Вот потому я так очень скрупулезно описывается, что мы проходили в древней индийской культуре, персидской, а потом идет древняя Луна, древнее Солнце, древний Сатурн. Это все наше прошлое. Значит, восстанавливаем в памяти прошлое, хотя бы чисто умственно, интеллектуально, познавательно, внешне. Но это внешнее, мы, дорогие мои, должны очень хорошо знать. Вы меня простите, я здесь хочу сказать личный мотив. И еще одно, 80-е годы, я с удовольствием замечаю то, что я читал, все оживается. Это для меня большая радость. Я вот лично вам говорю, я не говорю, чтобы вы услышали для всех. Потому что я хочу, чтобы вы глубоко были бы уверены, то, что вы читаете, это не теряется, дорогие, ничего не теряется. Вы лишь бы прочли. Вот одну строчку прошли, прошли, вы уже в вечности внесли вашу лепту. И для себя, и для человечества, дорогие. Я с радостью открываю себе то, что я читал, оказывается, все это во мне находится. Не испаряется, а внутри. И это вдохновляет, помогает, подает энтузиазм, силу уверенности. И постепенно протекает, без ложной скромности, постепенно протекает переживание вечности. Потому протекает вечность, потому что мы чувствуем, что все те мысли, которые мы восприняли, это в нас остается для вечности. Вот и вечность отражается, откликается, вернее, да? Поэтому мы должны глубоко быть уверены. Если мы читаем мировоззрение читаем, рожденное из вечности, дорогие мои, я совершенно абсолютно точно вам говорю, у нас есть абсолютная гарантия, что это прочитанное нами, это все когда-то оживет, причем принесет очень много плодов. Плодов из вечности. А это и самое главное. Вот почему я это хочу еще раз особенно подчеркнуть. Дорогие мои, до 20-го столетия, до 19-го столетия человечество жило в основном в прошлом. Прошлым. Прошлое было вдохновитель. Возьмем Гегеля, Шеллинга, даже Гёте возьмем, который был посвящен, разумеется, на второй ступени несознательно, но все равно потом он это осознал. Но в основном люди жили в прошлом, прошлое величие. Мы можем эзотерически очень точно говорить. Это люциферическое вдохновение. Люцифер есть Бог, Бог прошлого. Когда мы смотрим на Люцифера, как доктор говорит, тогда мы воспринимаем все величие прошлого, нашего прошлого, космического прошлого. Он Бог прошлого. Поэтому, воспринимая прошлое, особенно остро, значит, мы вместе с тем воспринимаем импульсы Люцифера в положительном смысле. О Люцифере мы можем говорить и о положительном, и о отрицательном, но в основном вот один пример того. Значит, прошлое в нас живет, и благодаря люциферическим импульсам, благодаря духовной науке, мы это все постепенно оживаем. Мы когда читаем древнее солнце, вот на древнем солнце происходило вот так, да, первой культуре было так, третья, четвертая, даже начало пятой культуры, да, это все восстанавливает все наши способности. Память восстанавливается. Мы начинаем сознавать, что мы это все прожили действительно. Не просто теоретически кто-то сказал, и мы услышали так. Нет. Конкретно оживает все. Со временем все оживает. Поэтому мы должны быть уверены, если мы познаем истину, то истина непременно оживет в нас и будет вдохновлять. И потом мы можем смотреть совершенно здоровым образом на будущее. А вот с 20-го столетия, особенно с 21-го столетия, всегда подчеркиваю, мы должны думать, дорогие мои, о нашем божественном будущем. С этим я начал с вами и в нашей группе. Это очень важно, потому что мы стремимся не к прошлому, а к будущему. Это ведь так. Мы живем ради будущего. Ради нашего обожествления, нашего «я», нашего «я». Особенность восприятия мы должны утончить очень глубоко. Об этом надо стараться очень сильно. Об этом, разумеется, в этом помогает духовная наука. Конкретно, когда мы что-либо чувствуем, ритмически это будет, ритмическая система или вообще что-то эмоциональное, мы оживляем в себе будущее, не только прошлое. Мы о прошлом говорили много, много вы читали и так далее, но в основном сегодня я хочу сказать, что то, что мы делаем ради будущего уже. Человек хочет, не хочет, все равно. Печется о будущем. Сознательно, несознательно, это уже не имеет значения. Если провидение смотрело на сознание человека, тогда мы стояли бы еще в первом столетии. В общем, это не важно. Важно то, что Михаил старается пробудить в нас способность к восприятию будущего. Это очень важно. И духовная наука помогает именно воспринять из будущего. И то, что мы читаем в духовной науке, в основном мы читаем то, что притекает к нам из будущего. Каким мы должны стать? Мы сами свидетели. Что такое сама дух? Жизнь – дух. Духо – человек. Это все наши величайшие состояния в будущем. Значит, мы должны достигнуть. А как мы достигнем, если мы сейчас не будем познавать? Познание мы идем вперед, потому что, как я сказал, то, что мы прошли, все непременно, все принесет нам огромные плоды. Это непременно, дорогие мои. Я сам это очень уже хорошо знаю. Не только я, но в этом эзотерика, в этом и глубина. Ну, если хотите, я из Евангелия вам скажу доказательство того. Это обидно. В Евангелии обидно эти цитаты, дорогие мои. Вспомните, 5 глава, как заканчивается Евангелие от Матфея. Мы должны стать совершенными, как совершенный отец. Не то, что ангел, а или архангел. Что говорит нам Евангелие от Иоанна, вы прекрасно знаете, я сейчас не хочу остановиться на этом, но в основном я хочу сказать. Евангелие обильно дается нам наши будущие совершенные состояния, и духовная наука дает уже совершенно конкретно. В чем суть? Дорогие мои, сколько бы человек ни говорил о Христе, как часто мы упоминали бы, Спаситель нашего ничего не помогает человеку. Такое состояние, потому что все происходит через посредственное, самостоятельное, свободное движение истины. Если мы не будем постигать, познавать истину, эта истина не перейдет в нашу плоть и кровь, и мы не сможем из себя постичь Спасителя, Михаила, Утешителя, Святого Духа и так далее. Значит, самое главное, чтобы мы приняли истинные мысли. Вы это знаете. Я просто подчеркиваю, потому что мы должны сегодня сказать очень значительные вещи. В чем заключается мудрость провидения? С 20-го столетия четко должны мы знать, что мы пробуждаем наше божественное. Не прошлое, а будущее. Значит, мы уже начинаем заглядывать в будущее, читая духовную науку. А те люди, которые пока не подошли, они не смогут пробудить, потому что стало совершенно эзотерически. Ну, к сожалению, это люди не знают. Ну, люди очень многое не знают. Это не показатель чего-либо. Духовная наука говорит, что восприятие Христа стало совершенно эзотерическим. И восприятие Христа невозможно без духовной науки. Без знания, без ориентации духовной науки. Христос – это истина. Христос – это жизнь. Христос – это воскресение. Христос – это наше спасение. Но как? Дорогие мои, это надо непременно. Через 8.32, через личное постижение, через личную победу мы должны победить аримейский застой и лютферическое тоже искушение. И тогда мы действительно достигаем Спасителя. Но без духовной науки все эти говорят о Спасителе – это ложь. Это фикция, это нереальность, потому что они уже не чувствуют, как подступает к душе Спаситель. Только через 8.32, через познание истины, если ты не будешь постигать истину. Вернее, как это? Если ты не знаешь, как живет ангел, как ты можешь понять, как живет дух солнца? Или дух движения, дух и форм. Это же невозможно. Поэтому мы изучаем, что делает ангел, архангел, архай. Почему? Чтобы у нас воскрес бы именно сила познания. А тогда потом мы можем сами, раз уже у нас есть сила познания, это наше собственное, мы познаем и идем вперед. Конкретно. А вот конкретно это уже, разумеется, трудно и божественно трудно. Ну, разумеется, ничего легкого нет. На пути к истине. Поэтому мы говорим конкретно. И когда мы познаем конкретно, это залог того, что, дорогие мои, как я сказал, что придет время, когда это все станет живым. Нашим собственным познанием. А это колоссальная радость. Переживая вечность, переживая бесконечность, мы находимся на высшем уровне блаженства. На высшем уровне переживания истины. Это удивительно прекрасно, да? А начинается именно с азов, как говорится. Начинается с того, что мы изучаем. А что делает ангел? Вот люди не интересуются, а мы интересуемся. Я очень хочу знать, как ангел живет, что он делает по отношению особенностей. к нам и так далее, да, изучая это как раз это знание развивает наше божественное. А когда человек не изучает жизнь ангелов и жизнь иерархии, разумеется, ничего не ошибает. Надо подождать следующей инкарнации. Через 2-3 инкарнации положительные люди, действительно человеки, они непременно пройдут через страдания и дойдут до того, чтобы раскрыть в себе интерес. Интерес к божественному. В чем конкретно заключается божественный интерес? Мы должны знать, как действует ангел, как действует архангел и архаи в духе времени в нашем астральном теле, в нашем сознании. А как действует первая иерархия? Чем они занимаются? По отношению к нам, разумеется. И потом подходим именно к нервной системе, к коронной системе и так далее. Более конкретно это будет таким образом. Вы должны знать, что оживается наша мыслительная способность благодаря ангелам. Ангел развивает наше дневное самостоятельное сознание. То, что у людей есть сознание днем, это благодаря ангелам. И они работают и действуют ночью, чтобы у нас развилось очень глубокое, серьезное отношение к дневной жизни. Днем мы должны воспринимать очень хорошо, ясно, и в этом заслуга ангелов. Архангелы. То, что делают архангелы, это в нас уже очень трудно поискать в нашем сознании. Архангел, дорогие мои, развивает чувство принадлежности ко всему человечеству. Где это чувство? Где оно находится? У обыкновенного человека это вообще отсутствует. Есть, но не сознает человек. Человек, вы же прекрасно понимаете, человек – микрокосмос, весь макрокосмос в человеке концентрировано, и тем более восприятие того, что человек является сознательным, таким, вернее, глубоким существом, который носит и все человечество. Все человечество открывается в человеческой ночной жизни. Днем мы должны постараться. Днем об этом старается развиваться духовно. Только духовная наука. Почему? Потому что, во-первых, она универсальна. И, с другой стороны, духовная наука – это откровение самого Святого Духа. Я сейчас не хочу доказать вам, не нужно эти доказательства, просто мы пройдемся немного по этой теме. Это очень важно, чтобы мы объявили всего человека. Вот это очень важно. В этом антропософия. Объять всего человека. И головная часть, и грудная часть, и нижняя часть воли. В грудной системе живут духи солнца, духи мудрости, духи движения, духи формы. Они стимулируют, разумеется, ритмическую нашу жизнь. Эта ритмическая жизнь потом передается крови, передается уже силам мышц, и вся наша внутренняя жизнь оживляется благодаря второй иерархии. Значит, вторая иерархия – это первоисточник нашей жизни в грудной клетке. И первая иерархия – это первоисточник нашей волевой жизни, обмена веществ. Материалист ставит наоборот. А вот мы говорим, что первоисточник, первейшие в этом участвуют именно живые духовные существа. Дух мудрости – дорогие мои, носит наше сердце, оживляет и способствует функционировать правильным образом. И кровь, разумеется, заставляет функционировать сердце, а не наоборот. В науке это все наоборот, вверх дном. В нашей волевой части в обмене веществ присутствуют серафимы, херувимы, престолы. Когда нам это говорится, это залог того, что придет время, мы это будем воспринимать. И тем самым оживляем всю нашу физическую конституцию. В конце концов, кто есть человек? Мы же люди. Да, мы же должны знать, что происходит внутри нас. Как это? Человек не знает, что происходит внутри, а во всем мире изучает солнечные системы, звездный мир. Зачем все это нам, если это не соединяется с человеком? Антропос соединяет весь космос с человеком. В этом его приоритет и главнейшая задача. Что такое наша голова? Почему наука нам не говорит, что в голове концентрируется весь звездный мир? Не воспринимает, не познает потом. А тот, который это все видит, воспринимает и воспринимает реальность. Реальность заключается в том, что наша голова полностью функционирует из третьей иерархии. Ангелы, архангелы, архаи концентрированы в головной системе, то, что мы глазами видим и так далее, и все то, что концентрируется, это благодаря третьей иерархии. Грудная система благодаря второй иерархии. Болевая часть – это самое сокровенное. Болевой части в обмене веществ и силы размножения человечества и так далее, во всем этом присутствует серафим. Дух любви, дух мудрости, дух воли. Когда мы это хорошо знаем, когда мы это помним, как я сказал, это очень важно, потому что это все передается нашему сознанию, и сознание добирается до этой глубины и усваивает как свое собственное, потому что так и ведь есть. Ангелы присутствуют в голове не потому, что это ангелы отдельно живут. Это наша сопричастность к третьей иерархии. Самое важное, чтобы мы раскрыли в себе микрокосмическое переживание. Вот и помогает нам духовная наука и конкретно говорит нам о том, что происходит в голове. Головная функция очень важна. Наука, наоборот, нам говорит. Мозг выделяет мысли. Это грубейшее, это вообще нереальность, абсолютно нереальность. Наоборот, мысль действует, и выделяется мозг, головной мозг, образуется головной мозг. Значит, во всем, прежде всего, надо поставить духовное. Это духовное действует в голове, духовное действует в костях, в мышцах и во всем. Это уже духовно-научное отношение, то есть реальное отношение к человеку. Тогда человек действительно начинает чувствовать, постепенно начинает чувствовать, что оказывается, человек есть действительно микрокосмос. И это и самое важное. Тогда мы действительно подошли к 20-му, 21-му столетию. Когда мы так думаем, мы эзотерически живем во времени. Мы уже не отстаем. Если ты знаешь, что голова третья иерархия, грудная система вторая иерархия, и более конкретно, когда действуешь и познаешь, в этом и заключается задача, миссия, во-первых, духовная наука, а во-вторых, всей небесной иерархии. Почему вложили свои силы, дорогие мои? Почему они собрались вместе и создали человека? Чтобы человек осознал бы все это, воспринял как свое собственное достоинство. А это трудно без познания духовной науки. И тем более, духовная наука дает нам два направления в познании. Одно – переживание космического Христа, которое абсолютно связано с нашим познанием человека. Когда мы познаем человека универсально, только тогда мы можем познать Христа, космического Христа. Потому что это в сущности одна и та же высота, одна и та же мудрость. Весь космос работает над созданием человека, а Творец всего космоса – Христос. Значит, познавая человека, познаем Христа. Познаем Христа, познаем человека. И в этом заключается смысл антропософии. Антропос, познай человека, и ты будешь познавать Христа. Ты будешь познавать всего космоса, что весь космос живет в тебе. Ты причастен ко всему космосу, развитию космосу. Ты вместе с космосом развиваешься. Ты единое существо с космосом. И это очень важно. Я сейчас привел вам цитату из духовной науки. И вместе с иерархией живешь. Со всем космосом ты живешь. Ты единое существо с космосом. И вместе с космосом развиваешься. Значит, не отделим человек от космоса. Это важнейшая истина, дорогие мои. Если мы это знаем, то только тогда мы познаем, что человек есть Бог. Человек есть божественное существо. Все то, что в космосе происходит, все отражается в человеке. Это великое знание. Наука молчит, потому что наука хочет разрушить человека. Наука старается скорее довести человека до энтропии. Уничтожить земную жизнь, земную эволюцию, уничтожить человека. Это задача Аримана. Это не задача Люцифера, нет. Люцифер не так безнадежен. Но Ариман хочет, вообще старается стереть все. Всю центральную европейскую мудрость хочет полностью уничтожить. Абсолютно. Причем нацелена на среднеевропейскую культуру. Потому что оттуда притекает к нам духовная наука. Оттуда притекает к нам божественное знание. И поэтому Ариман заинтересован. Как это проявляется? Католицизм притягивает к себе ориентализм. Католицизм хочет соединить вместе все. Свое вероучение, свою догматику. Причем призывает индийскую мудрость, арабскую мудрость, китайскую мудрость и сделать китайцами всех, всех индусами хочет, чтобы все были бы мусульмане по духовному происхождению, дорогие мои. В этом задача католицизма. Не христианская это религия. Кто нам скажет правду? Только посвящен. А на деле мы можем совершенно свободно посмотреть. Кто говорит о том, что человек есть божественное существо? Только духовная наука. Католицизм говорит, вы рабы, вы грешны и молчите, не поднимайте голову. Культовое вероисповедание – это сегодня уже враг человеческого сознания. Человек должен осознать свое божественное происхождение. Об этом же говорит Евангелие, да, такие мои. Мы же ни на шаг не отходим от Евангелия. Никто не может сказать, что мы отошли от Евангелия. А от католицизма мы совершенно полярно отошли. Да, это наша заслуга. Потому что католицизм сам отходит от Христа. Католицизм уже не существует Христа. Существует учение Иисуса. Потому свободно притягивает ориентализм. Восточное, все восточное, индийское, мусульманское и индийское. Все это вместе сливается и преподносит человеку как вероучение христианское, понимаете? Ну, к сожалению, мы говорим, нас мало, действительно мало, но нам же надо сказать правду. А кто скажет правду, если мы не будем этим заняты, да? Мы исходим из Евангелия, дорогие мои. Мы имеем право быть последовательным утешителем. Потому что само Евангелие нам говорит. Вы это прекрасно знаете. Об этом я, не знаю, почти во всех лекциях говорю. Посылаю утешителя наставить на всякую истину. Пробудитель. Причем добавляется, он в вас войдет и будет как ваша высшая сущность. И напомнит вам то, что сказал Христос в первом столетии. Вы это прекрасно знаете, но надо подкрепить все наши смелые идеи, подкрепить Евангелие. Тогда мы верно идем вперед, дорогие. Потому что очень трудно эзотерически познавать и человека, и реальность, потому что это связано с большими трудностями. Мы должны изгнать из нашего сознания, уравновесить вернее, ариманическое и люциферское. Чем занимается Люцифер? Также, чем занимается Ариман, мы должны очень точно, четко знать, чтобы освободиться от них. В этом огромная задача наша. В социальной жизни очень сильно действует люциферический импульс. В научной сфере очень сильно действует ариманская сила. Наука без духовной науки, наука ведет в пропасть человечества. И мы это должны очень хорошо знать. Тогда мы отходим от всего этого. Нас уже не касается, потому что спасение от нашего сознания. Причем, познание Спасителя с 20-го столетия полностью меняется. И огромная трудность, о чем я говорю, очень легко сказать, что вот настало время постижения Христа в реальности. Но, а как? Это очень трудно. Это непросто, да? Трудность заключается в том, что до 20-го столетия человечество отступало к вратам стражи порога. И отступало. Вероучение говорит, что не переступайте порог духовного мира. страж порога, потому и страж, что защищает наше человеческое сознание, чтобы мы не перешагнули. Но это уже пройденный этап. Потому что сейчас, в данный момент, в сущности, человечество перешагнуло страж порога, потому что человечество идет вперед. Но перешагнуло, как я сказал, без сознания космического происхождения себя и без сознания космического восприятия Христа. И если мы не соединим с тем, что мы перешагнули порог духовного мира, стражи порога, которые охраняют наше сознание, если мы не добавим к нашему сознанию, материальному сознанию, не добавим Христово сознание, Христово мировоззрение, то мы тоже окажемся в пропасти. Это очень легко. Поэтому так важно, чтобы мы знали, в чем заключается познание Спасителя в новое время. Совершенно другое положение. Мы-то говорим, что самое главное познание Христа, но как это осуществить? Потому и откровение Святого Духа. Если мы посмотрим, что говорит об этом Евангелие, мы уже можем свободно согласиться с тем, что говорит духовная наука. Он говорит, мы должны познать сперва жизнь ангелов в нас, архангелов, иерархии, потом жизнь второй иерархии, жизнь первой иерархии, только тогда мы можем дойти нашим сознанием, дойти до Троицы. Вы понимаете, что это очень претенциозно звучит. Но если мы не будем об этом говорить, это и хочет именно аримейское искушение, чтобы мы не говорили о наших конечных состояниях. А как достигается? Очень просто. В этой инкарнации мы изучаем истину, в следующей инкарнации мы постигаем истину, в третьей инкарнации мы уже видим истину. Так долго? Да, так долго. Это, с одной стороны, и скромно, но с другой стороны, очень серьезно. Дорогие мои, представьте себе, человек через три инкарнации, у него открывается то, что происходит в голове. То есть, не надо ему говорить, что он имел предсуществование. В голове находятся все наши прошлые жизни. Более того, это колоссальная тайна, дорогие мои. И мы привыкаем изучать всю эту тайну. Простите меня, что я обратно хочу напомнить вам, что то, что нам говорится, говорите, чтобы мы это поняли бы, приняли бы, потом восприняли бы, и потом познали бы, и потом открывается для нас собственно, как ясновидческие магнитные видения. Ну, такова сложность, дорогие мои, иначе нельзя. Мы не сможем перепрыгнуть. Христос находится на 11-й ступени человеческого развития, планетарного развития, на 11-й. А когда на престоле Отца, это 12-е космическое уровень. Это все наше будущее. Человек не имеет никакого предела в своем познании, в своем совершенствовании. Уже макрокосмос. И в нем находится весь макрокосмос. И сегодня, и вчера, и завтра. Все то, что происходит в космосе, абсолютно все отражается в нас. Но мы должны это познать. Одно, когда говорится, да, вот прекрасно, мы боги, а когда наступит время, когда мы поверить нам или осознать? В конце концов, приходит время. Приходит время, когда мы говорим, да, мы оказываемся боги. Из личного переживания. И мне простите, да, мой возраст мне помогает, позволяет сказать немного нескромно. Перешагнув 83, я начинаю воспринимать мое божественное происхождение. Мне уже не нужно никакие книги, ни Евангелия, ни Андрея. Я сам знаю. Не полностью, не совсем до конца ясно. Но начало того, что у человека есть конкретное божественное, личное, индивидуальное происхождение, это становится уже ясно. Благодаря чему? Не благодаря моим каким-то способствам. Нет, человек макрокосмически способен. Для этого открывается духовная наука. Но я хочу вам говорить, чтобы вы имели большую надежду. Поверили бы, моим словам, имели бы самую большую надежду, что Придет время, когда, если вы будете изучать духовную науку и Евангелие, вы непременно осознаете себя как совершенно божественное существо. Лично ты Бог. Это высочайшее божественное переживание этого мгновения. Да, согласен. Единственное, я краснею, потому что почему в такие годы? Почему никогда мне было 60 или 50, или как в Будде в 29-м году? У меня через потом, когда перешел 80, но слава Богу, что что-то хоть есть, да? Простите меня за алкоголь человеческий, но я немного шучу, чтобы серьезность немного покрыть. Но это действительно очень серьезно. Познать в себе как свое собственное божественное происхождение, это не скромно. Но с другой стороны, я говорю, ну возраст такой, что можно поверить моему возрасту. Если я в 29-м году сказал бы, это никто не поверил, потому что ты что, Будда? Это у Будды имел такое просветление, да? Но вот перешагнув, я уже сам лично знаю, что такое просветление Будды. Не окончательно, не совершенно, но часть. Так что я могу вам сказать, что вы читайте, дорогие мои, будьте преданными духовной науке, а все остальное приложится, а все остальное придет, потому что мы божественные существа. Дорогие, мы действительно божественные существа. Это не просто теория, дорогие мои. Вы все боги. Раскройте. Только надо раскрыть. Че, как, чем? Изучайте классическую музыку. Классическую поэзию. Можно Пушкина не знать? Нельзя. 50 всех гениальных людей. И так далее, да? Как девятую симфонию? Ты не знаешь, простите меня, куда придешь, куда идешь? Девятую симфонию не знаешь. Шестую симфонию Бетховена. Чайковского пятую симфонию. Первый концерт Чайковского. Все это надо знать. Потому что это продвигает нас и подходит к вратам нашего сознания. А там божественное сознание. Потом уже постепенно раскрывается чисто божественное сознание. Ты уже сам знаешь, что ты есть Бог. 10.34, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Что там напрасно надо, что вы Боги? Каждое слово, как сказать, небо и земля пройдут, но слова его не пройдут. Да? Пожалуйста, мы можем цитировать сколько угодно. Поэтому я всегда подкрепляю наши разговоры Евангелия, потому что это очень важно, это основа основ нашего сознания. С другой стороны, имеем смелость говорить то, что достигли. В этом наше право, дорогие мои. Об этом еще Ницше говорил. Ты имеешь право говорить то, что необходимо, и то, что ты сам победил. Об этом ты можешь говорить. Вот уже Ницше дает нам право быть нескромными, да? Ну, ладно, дорогие мои. Я это к тому говорю, что если вы будете читать, то придет время, когда вы все это будете воспринимать и потом видеть. Потому что вы божественные существа. Вы боги. И тем более мы должны смотреть в будущее. Потому что в будущем раскроется все наше божественное происхождение и все наше божественное достоинство. А когда у человека раскрывается божественное сознание, все земное, самое великое, самое величайшее, очень мало все по сравнению с вечностью, с бесконечностью и совершенством. И постепенно человек освобождается от всех земных уз и становится Богом. Поэтому Евангелие говорит нам об истине, дорогие. Эту истину достигают через полную науку. Полная наука – это от Утешителя, от Спасителя, от Святого Михаила и так далее, и так далее. Значит, с одной стороны, Ариман хочет уничтожить человечество, уничтожить все наши человеческие способности познания. Михаил насаждает, увеличивает, усиливает все наши человеческие познавательные силы. С одной стороны, Ариман борется, чтобы уничтожить человечество, а с другой стороны, Михаил поддерживает нас, и все это уже зависит от нашего конкретного познания. Я хочу откровенно вам сказать, очень важно было, что я уже 50 с лишним лет читаю Евангелие. 55 лет я читаю Евангелие. Это все закладывается в подсознание, потом дает силу, огромную силу познания. Сила познания, вот в чем суть. Одно дело принимать информацию. Вот если ты принимаешь истинную информацию, превращается в силу. Одним словом, я дальше хочу пойти, потому что это все, разумеется, прекрасные слова, а конкретно связаны с большими трудностями. Мы об этом часто говорим, и это очень важно. Потому что в ритмической системе мы должны познать вторую иерархию. То, что мы дышим, циркуляция крови. Тогда мы одухотворяем все физические процессы, то, что происходит в грудной системе, в грудной клетке. Поэтому, дорогие мои, конкретное познание человека есть конкретное познание космоса. И надо. А когда в космосе мы постигаем Творца этого космоса, это происходит только тогда, когда мы полностью осознали все человеческие способности. Голова, грудная система и волевая часть, обмен веществ. Познать человека, это значит познать Христа, потому что о Христе сказано. Да, все человек. Там Пилат не просто говорит эти слова. В Евангелии ничего простого там нет. Поэтому, с одной стороны, мы должны познавать, что происходит у нас. Мы это должны знать. А когда мы познаем себя, параллельно мы познаем космос. Поэтому посмотрите, как тайноведение написано. Космическая эволюция, и тут же дается человеческая эволюция. Человеческая эволюция без космического не дается, и наоборот, все это вместе дается. Тогда у нас создается впечатление величайшего происхождения человека. Мы должны осознать и познать величайшего происхождения человека. Только так возможно, дорогие мои, идти вперед. И это связано с большими трудностями, потому что надо преодолеть человеческое, слишком человеческое. Поэтому, когда мы познаем человеческое, тут же мы должны познать в нас бесконечность и вечность. Вот я спрашиваю, просто по-человечески спрашиваю. Познать историческую эволюцию человека легко. Перечитаем там. А познать божественную историю нашу. Как мы сможем это, дорогие? Причем, мы, простите меня за то, что я то же самое хочу сказать, но с другой стороны, это очень значительно. Если мы не будем от себя познавать, мы не достигнем свободы. Свободное познание – это говорит о том, что мы сами лично достигли этого познания, этой истины. Да? А с другой стороны, если мы не будем знать тайноведение, мы никогда не сможем знать, что мы делали на древнем солнце. Ну, что мы сделали на древнем солнце? Кто может сказать? Как на солнце, на древнем солнце жил человек? Это, согласен, это божественное прозрение, да. Но мгновенное, но реальное. А если это увеличится, если это расширится, этим занимается Святой Михаил, чтобы расширить наше космическое прозрение. Мы должны полностью охватить всю эволюцию, лунную эволюцию. Потому детально говорит нам доктор, ну, более-менее детально, что мы делали на древней Луне, как мы жили. На древнем Солнце, на древнем Сатурне. О чем нам говорится? Потому что мы это лично раскрыли в себе, как свою собственную способность памяти. Тогда мы восстанавливаем все наше божественное прошлое и можем свободно смотреть в будущее. Но будущее смотреть очень трудно. Я очень хорошо понимаю, что будущее не так легко раскрывается, как прошлое, потому что прошлое это мы прошли, и легко восстановить это. Хотя бы теоретически восстановить. Говорить о будущем восприятии, это очень трудно. Потому что это совершенно абстрактно. Но, несмотря на все это, доктор все равно описывает, что происходит в будущем. И во сне, дорогие мои, мы познаем. Причем на уровне имагинации познаем, что происходит в будущем. Для нас, в нас, как божественное наше будущее сознание. Колоссально трудное дело. Колоссально трудный момент. прошлое, как мы говорили, прошлое легко, потому что мы все же прошли. Это в нас уже есть. А вот миссия святого Михаила заключается именно в том, чтобы пробудить в нас именно будущее. Видите, какой парадокс. Я это вам говорю, сейчас тоже хочу сказать, что это действительно важно и невообразимо даже. Ты должен познать, что происходит в будущем, как твое собственное. Потом появляется и миссия Михаила. Сменяется. Там начинается, с 20-го столетия начинается миссия Михаила. И что говорит доктор? Очень трудные слова. Я об этом говорил. И сейчас хочу подчеркнуть, дорогие мои. Доктор говорит очень трудные слова для понимания. Это то, что Михаил вносит все божественное величие прошлого, но из вечности. Если мы это не добавим, тогда мы не подтаем. Тогда это все лицеризация. Но доктор говорит, что из божественной вечности полностью идет луч, который не соприкасается со временем. Это вечный луч. Здесь не имеет значения прошлое, настоящее, будущее. Значит, мы изучаем вечное. Это не может понять материалист. Пациент очень хорошо понимает, что такое прошлое, что такое настоящее. И ты имеешь смелость говорить о познании будущего. Значит, ты что, ясновидящий, пророк? Да. Духовная наука есть пророчество. Потому что в нас есть способность пророчества. Дорогие, мы должны соединить слова Спасителя с нашими способностями. Я есть. Кто? Человек. С другой стороны, кто? Серафим. Духи мудрости. Каждый из них может сказать, я есть. Продолжение. Тот, который был, есть. Все наше будущее находится в «Я есть». И мы имеем дерзость и право раскрыть хотя бы крупицы этой высочайшей способности. Потому и духовная наука универсальна. Почему атеист не выносит духовную науку? Потому что там полностью глубоко сидит ариманическое наваждение, ариманическая инспирация. Но, знаете, с другой стороны, если не ариман, человек никак не смог бы пройти весь этот ужас познания. Поэтому в конце эволюции мы, я об этом говорю, в конце эволюции мы глубоко благодарны и Ариману, и Циферу, за то, что они все время подстрогивали нас. Говорят, ты плохой, ты такой, смотри, ты вот ты. Это принуждало пробудить в нас именно протест. Когда ты говоришь, что ты не... негодяй, плохой, и так далее. Внутри возражает, потому что внутри Бога чувствует себя человек. Это против реакции, против этого, это и хочет Ариман. Поэтому Ариман сделает плохое, всегда получается хорошее. Вот в этом смысле хорошее получается всегда. С одной стороны, земное сознание нам говорит, ты приходящий, ты пыль, ты это ничтожество, ты подвержен таким слабостям, ты человек. Это пересчитывает, чтобы пробудить нас именно божественное сознание. Возьмите самого плохого отъявленного негодяя. Пересчитайте все его слабости. Внутри, ночью, в глубоком состоянии сна, скажет, это все неправда. Я божественное существо. Мое я светится. Мой разум – это солнце. И так далее. И постепенно приходит к самостоятельному познанию. Помогает, духовный закон помогает, когда мы очерняем обивателя. Говорит, ты обиватель такой, ты ничего не знаешь, ты тупой, так не перечитайте все эти. Это пробуждает человека, оказывается. А не наоборот. Стимулирует. А, я-то не я тебе покажу, какой я. И начинает искать свое божественное. То плохо Ариман. Ариман очень хорошо делает. Но с обратной стороны. Но все равно хорошо делает. А как иначе, дорогие мои? Ариман отрывается от общей гармонии и начинается его, так сказать, проявление плохой стороны. А в сущности, ариманское начало находится в божественном. А в божественном все мудро устроено. Одним словом, мы это хорошо знаем, но я сейчас хочу сказать о том, что мы проходим эволюцию самопознания шаг за шагом, и с другой стороны, нам нужна непременно звезда пленительного счастья. Мы должны знать наше совершенство, наше будущее. Каждую ночь, дорогие мои, это же прекрасно. Мы находимся в лоне Христа. Мы находимся в лоне Серафима. Космическая любовь Серафимов обнимает нас, вдохновляет. Но настолько, насколько мы создали условия, это разумеется. Иначе все пробудившиеся, все стали высочайшими святыми. Да, это логично. Но мы помогаем только тогда, когда мы на Земле в дневном состоянии что-то приняли от 8.30. Истина – это свет. И когда в Евангелии сказано «Истина – это Христос», это величайшее слово, дорогие. Мы должны очень хорошо познать, что, понимать, что познавая истину, мы познаем Христа. Тогда мы смеем ночью прямо посмотреть Царство Христа. И что-то взять для нашего вдохновения и перенести в земное сознание. Но в земное сознание перенести луч ангела, луч архангела и архаи зависит полностью от нас сегодня особенно, с 20-го столетия. В чем это заключается? Мы должны знать, что наше мышление физическое, материалистическое, атеистическое – это одно течение. Мы должны добавить к этому божественное течение. Больше ничего. Пожалуйста, пусть будет атеистическое, материалистическое, что угодно скажите. Но вы должны добавить. Тьма освещается светом. Это первейшая задача. Освятить голову. Источник нашего свободного мышления. Источник свободного действия. Здесь мы должны победить. Именно победить. Трудно, очень трудно, потому что мы здесь соприкасаемся с Ариманом и с другой стороны с Люцифером. Но одержим победу только в том случае, если мы будем носить истину. А где истина, дорогие мои? Только в духовной науке. Только в духовной науке. Что делать? Это не наш фанатизм. Это то же самое, что сказать, где солнце? Вот я вижу солнце. Нет, это фанатизм, что ты видишь единственное солнце. Ну так можно говорить? В конце концов же есть правда, истина, вернее, реальность. Да? Больше скажи. Наша сознательная жизнь, обратите внимание, я не говорю идеалистическое, материалистическое, антропософское, духовное, научное, атеистическое, нет. Наша сознательная жизнь связана с Солнцем. Значит, раздвоение для материалистов, для атеистов. Солнце подает мыслительную жизнь, развивает мыслительную жизнь. Это от Солнца они берут. Это неблагодарные они, но все равно от Солнца притекает к ним сознательная жизнь. Значит, сознательная жизнь для человека, для человечества происходит от Солнца. А духовное сознание? От духовного солнца. От того же солнца, через которое притекает к материалистам свет сознания. Свет сознания. Значит, сознание – это не панацея. Это сознание надо раскрасить духовными импульсами, духовным течением. Иначе земное материалистическое сознание сгорит вместе с солнцем. Небо и земля придут. Придут и солнце, и луна, весь звездный мир. Слова, божественные слова, божественное солнце светит в нашем сознании. Дорогие мои, это очень важная, важная миссия. Внести солнце в нашем сознании. Теперь эзотерически скажем. Это как духовное, это художественное, я сейчас говорю. Нести солнце в нашем сознании, какие прекрасные слова, да? Да, но с другой стороны, присоединим сейчас к этому. Когда мы мыслим, мы светимся, дорогие мои. Это не наша вина, что материалисты это не знают. Материалисты много чего не знают, как я всегда говорю. Мы сейчас говорим о реальности. Вот в чем истина? Истина то, что когда я мыслю, от меня исходят световые импульсы, световые течения, световые лучи идут. И когда я мыслю хорошо, интенсивность яснее, ярче, прекраснее, если хотите. А когда я мыслю божественно, то уподобляюсь божественному солнцу в буквальнейшем смысле. Да. Мое сознание, когда мыслит истину, когда мыслит Христа и мыслит мыслями Христа, мое сознание становится божественным солнцем. Ни меньше, ни больше. Точно. Не художественно я сейчас говорю, а совершенно научно, конкретно. Потому говорится, что ты божественное существо. От тебя исходит солнце. От тебя исходит звездный мир. От тебя исходит все божественное строение Вселенной. Потому что человека построили именно этими силами. Напомните то, что я в прошлый раз говорил. Все божественные существа собрались, все вместе, все нашим хером, все вместе. И сказали, давай создадим нечто новое, которое объединит всех нас. Это человек. Это творческое существо, которое носитель всего божественного мира, всего космического мира. И он это, когда создает, становится тысячу солнц. Я здесь памятно вспоминаю слова Маяковского. Разве мы не должны больше сказать, чем Маяковский? Маяковский говорит, что ты солнце, семь солнц, тысячи солнц. Это Маяковский говорит, поэт говорит. Это правда, немного грузинского происходит, но сейчас на это не имеет значения. 140 солнц закат пилает и так далее, да? Мы это пели в консерватории. Свиридова кантата. Прекрасные слова, прекраснейшие слова, да? Надо подправить Маяковского. Не 140 солнц, а 100 миллиардов солнц. На это Маяковский не потянет. Разумеется. Столько солнц он не может помыслить. Сколько солнц на небесах, на небесных мирах? Сколько солнц? Все они в нас находятся, дорогие мои. Это очень смелое, я понимаю, смелое понятие. А существует еще ужас, ужас. Когда не только ты одно солнце носишь в себе. Без ложной скромности, дорогие мои. Скромность хватает. Потому что мы говорим, мы земля. Без Спасителя мы вообще ничто. Вот наша скромность. А наше достоинство? Христос в нас. Вот и все получается очень свободно. Если Христос в нас, то весь звездный мир в нас. Все солнечные системы в нас, все серафимы в нас, где? В обмене веществ. Уже научный человек уже не знает, считать себя сумасшедшим или сверхсумасшедшим. Да. Но это не наша проблема. Да? Дорогие мои, познание истины – это величайшее дело. Когда мы поднимаемся постепенно, благодаря изучению духовной науки, мы познаем очень смелые вещи. Глубочайшие смелые вещи. Ты что-то помыслил, там это совершается уже. Потому что человек магическое существо. Человек не только познающий, но человек и осуществляющее существо. Разве не так говорится в Евангелии? То, что ты мыслишь, считай, что ты это уже совершил. Посмотрел на прекрасную женщину, да? Это уже священно. А когда смотришь на великое сияние солнца, это тоже священно. Так что все это, человек это могущественное существо, объемлющее весь звездный мир, все солнца, не только 140 солнц, но все солнца в нас находятся. И да, надо прийти времени, чтобы мы это все постепенно хотя бы немного воспринимали. А потом увеличивается восприятие, увеличивается. В один прекрасный день вы увидите, что вы находитесь в центре Вселенной. Я в Англии это смог пережить. Дело в том, что где скромность? Скромность в том, что это мгновение, а потом ты опять человек. Не спускайся вниз. Но великие прозрения, дорогие мои, вы меня просите, но если я читаю 10-12 часов каждый день, и в течение 20-30-50 лет, ну, эти прозрения будут непременно, это легко допустить. Но скромность заключается в том, что это прозрение. Это не уровень, а это прозрение. Лучше проходит, чтобы ты уверивал бы в своем пути. Это другое дело. Господь нам помогает. А как помогает? Вдохновляет. Наш энтузиазм. Он ничего не передает нам. Как? То есть почему? Потому что ты сам должен, а он стимулирует. Дает свою радость. У тебя появляется энтузиазм. Дает свою любовь. У тебя появляется могущественный энтузиазм. Да? Вот так помогает. А это мы сами должны осуществить. Значит, мы принимаем с одной стороны мудрость, а с другой стороны свобода. От нас уже. Это мы должны все достигнуть. Но дается нам все. Это Евангелие. Когда мы хорошо знаем Евангелие, мы читаем там, что читаем? Мы читаем о себе, о своем божественном происхождении. От Христа мы родились. Во Христе живем и во Христе умираем. Через Святой Дух воскрешаемся. Кто это сказал? Евангелие. Христиан Розенкройцер. Так что все это сходится, дорогие мои. Мы ничего такого не говорим, чтобы было бы исключением из Евангелия. Нет, все через Евангелие проходит. И никак по-другому. Духовная наука самостоятельная, совершенно самостоятельная, от себя говоря, от самостоятельного посвящения, говорит то же самое, что в Евангелии находится. Это укрепляет нашу веру. Уверен, что мы должны действительно изучать и Евангелие, и духовную науку. Только в духовной науке живет Христос. Это слова доктора. Мы это должны познавать. О чем это говорит? О том, что мы ко Христу не доходим, не добирается наше сознание. Постепенно, постепенно. Мы должны пережить величие ангелов. Удивительнейшее переживание. Самое величие всех ангелов. Это иерархия ангельская, да? Точно знаю. И я даже знаю, как любит мой ангел-хранитель меня самого. Лично. Индивидуально. Интимно. Но отсюда не теряется ни способность постижения, наоборот, увеличивается. Потому что тут же говорится, что это в будущем ты должен осуществить. Сейчас стимул, радость, чтобы ты не остановился в развитии. Так и произошло. Я ни на секунду никогда не остановился, пройдя все эти годы. И советую вам читать, читать и читать. Учиться, учиться и учиться. Только от Михаила, дорогие мои. Как бы карикатуру не звучало, я же сказал, не приписывайте это негодяю, а змеиному существу. Это сказал Михаил, это сказал утешитель, в конце концов это говорит Спаситель. А знайте истину. Истина сделает вас и свободным, и божественным, и сверхбожественным. Почему сверх? Потому что мы возвещаемся в развитии, доходим до Серафима, переходим в Троицу, дорогие мои. Колоссальная смелость, космическая смелость, это, дорогие мои. Со временем, непременно, но только через 8-30 лет, разумеется. К сожалению, очень много людей обратным путем. Большая трагедия. Есть категории людей, которые не хотят. Нашего Спасителя не хотят. Они не любят Христа. Это большая трагедия, но и вспомните, как заканчивается 15 глава Евангелия от Иоанна. До сердца хватает эти слова. Возненавидели меня небесно. Значит, существуют люди, которые ненавидят Спасителя. Вы понимаете, какое катастрофическое состояние сознания. И знаете почему? Чтобы они усилили нашу любовь к Спасителю. Разница всегда усиливает полярное состояние. С одной стороны, усиливаете ненависть, а с другой стороны усиливается любовь к Спасителю. Взаимно усиливают. Посмотрите, миссия Аримана. В чем заключается миссия Люцифера? Чтобы усилить нашу любовь к Спасителю. Поэтому приходит время, когда мы это осознаем, когда мы это оценим и освобождаем и Люцифера, и Аримана. Но в свое время. Я это часто говорю, но сейчас я вот к этому вспомнил эти слова. Это действительно правление мудрости, все на своем месте стоит. Иначе мы сказали, что Бог одних проклинает, а других в рай возводит. Где же справедливость, дорогие? Где же сострадание? Ты любишь только святых, а где сострадание? А где божественное сострадание, то есть творческое божественное сострадание? И проявляется в этом, что люди, которые отклоняются, идут в пропасть, они познают всю глубину ада, и потом становятся совершеннейшие существа. Они поднимаются. Знаете, какой-то отклик существует у персидского великого поэта, который сказал, что Господь в честь праведных простит их всеми неправедными. Величайшие слова. Это прощение всем неправедным, потому что они испили всю горечь нисхождения ради нас, дорогие мои. Потому существует познай зло и познай добро. Не говорите только добро познавай. Нет. А как познать зло? Что, убить человека? Жить как Дон Жуан? И так далее. Какие-то инкарнации надо пройти нам. Отчасти, частично не так, все равно. Нам надо вкусить зло, чтобы познать, что такое добро. Трудно. Эволюция трагическими этими состояниями перекликается. Но, одним словом, божественное милосердие прощает все. Но, разумеется, через свободное постижение. Этому никто не уступит. Не отступят от этого. Ни ангельские существа, ни архангельские. Мы должны пройти все цвета любви на земле. Иначе мы не поднимемся. Мы должны знать все. Всю прелесть. Тогда мы действительно постигаем все правильным образом. И на все это идет великое благословение. Если ты что-то не знаешь на земле, придется вернуться. Поэтому мы должны принять, испить всю чашу, как горечи, так и радости, земные, добавить небесные. А почему земные? Это необходимо. И так далее. Одним словом, мы развиваемся через познание сил, но мы должны знать, что мы не можем пропустить ступень развития. Ангельское сознание, архангельское сознание. Простите меня, но если мы, допустим, не хотим ангельского развития знать, то мы не будем познавать нашу головную систему. Познавая третью верху, у нас есть способность познать, что происходит в голове. И так далее. Что происходит в ритмической системе. Ты не хочешь познать духов формы, духов движения, духов мудрости. Ты никак не подойдешь к тому, что происходит в ритмической системе. Как обращается кровь, как подает всем и так далее, да? Поэтому доктор удивительные слова говорит. То, о чем говорит наука, во всем правильно, во всем права наука. Но только с одной стороны. Надо добавить, что первоисточник есть божественный. А то, что в материализме, в сфере материального происходит, это все правда, потому что это отражение истины. Поэтому это правильно все то, что в физическом теле происходит. Все абсолютно все правильно. Поэтому наука говорит о правде, наука познает правду только физическую. Надо добавить, что первоисточник и происхождение всего этого божественное, тогда абсолютно все правильно. Значит, надо изучить научные достижения. Потом, да, доктор так часто подчеркивает, надо знать, что происходит в науке. Наука познает через физическое отражение правду, истину. Истину познает, но только отражательную истину. Так что, с одной стороны, мы познаем Землю, но нам сказано, мы должны познать и небеса, что происходит на небесном. И в этом очень сильно отстают те люди, которые не хотят ничего знать. Первое, об искусстве. Это вы знаете, потому что искусство отражает небесное прекрасное, соединяет земное и потом чисто небесное. Дорогие мои, если человек не прошел красоту искусства, не воспринял земную красоту, он не сможет воспринять небесную красоту никак. Это следующая ступень. Дается духовная наука ради познания Бога. Очень трудное слово. Ради познания будущего. Давайте посмотрите. Мы должны познать прошлое. Это легко, потому что это уже лежит в нашей исторической тайне. А познать будущего – это огромная активность нашей душевной жизни. Мы должны это проявить. И духовная наука раскрывает нам эту способность познания будущего. Мы уже должны посмотреть очень серьезно, что происходит в будущем. Когда воля задействована, тогда и постепенно притекает к нам из будущего какие-то импульсы. И соединяемся с настоящим. Трудно очень познать слова Спасителя: небо и земля придут. Если мы эти слова соединяем с тем, что только что я сказал, тогда мы понимаем эти слова. Небо и земля – это прошлое. Придут, но слава моя – это из вечности. Вечность, то есть, это из будущего. Небо и земля придут, то есть, все прошлое отстанет от нас, а его слова – слова из будущего совершенства. Это совершенно другое совершенство. Когда вы будете переживать свое небесное происхождение, вы увидите, что ничего общего не имеете с тем, что происходит на земле. Это совершенно другое течение. Совершенно небесное. Не касается земли. Вспомнили слова доктора Михаила? Михаил не соприкасается с землей. Чтобы земную не принять. Соприкасание – это значит, что происходит брак между духом и материей, а Михаил не соприкасается с землей. Вот потому он и водитель к будущему. Мы должны освободить наше сознание от земной инерции и присоединить к нашему сознанию из вечного. Это, простите меня, это сейчас плохое слово не хочу сказать, но это очень редкое явление. Да? Об этом мало кто думает. Даже те последователи антропософии, они тоже не знают, в чем суть антропософии. Антропософия – мировоззрение только будущего. А то, что о прошедшем говорит, это второстепенное знание. Первейшая его задача – раскрыть из будущего все сокровища нашей души. Обратите внимание, это совершенно истинные слова. Если мы будем вижу прекрасно знать, если мы будем изучать только прошлое, то это люциферское. А когда присоединяется вечное, вот тогда оправдывается человек. Человек должен оправдать себя. Временное и вечное. Тогда человек уже состоялся. Наука знает только прошедшее. Только земное, настоящее, не соприкасается с будущим. А человек есть будущее существо. Это новое сознание, дорогие мои. И Михаил именно подает новое сознание, новую силу. Мы должны подумать о том, что мы вечные существа. Но! Сам доктор говорит, и Михаил говорит, если ты не будешь познавать свое будущее совершенство, Это не наступит. Я больше вам скажу из духовной науки. Вы же прекрасно знаете, те, которые не изучают духовную науку, они не изучают свое божественное будущее происхождение. И что получается? Я буквально слова доктора хочу сказать. Получается то, что человеческое сознание отступает от понимания вечного и тем самым уже окончательно теряет качественность. Вечность теряет человек. Если человек не хочет познавать вечное, вечное уходит. Человек остается во времени. Это добыча Люцифера и Аримана. В основном Аримана, разумеется. Это очень трудное понятие. То есть, о чем это говорит? Человек должен всегда бороться. Ты не хочешь быть борцом. Ты не хочешь быть Михаилом, который все время борется. Тогда Ариман побеждает. Мы должны добиваться вечного. Это слова доктора, дорогие мои. Когда мы добиваемся вечного, тогда мы оправдываем Михаила, оправдываем и провидение. Значит, пассивное отношение к вечности говорит о том, что вечность уходит от пассивного человека. Существуют же люди, которые говорят, что зачем нам копаться, что вечно мы умрем, и будет все ясно, ничего ясного не будет, доктор говорит. Вы должны вспомнить эти слова. Вы должны добиваться вечного. Из свободы, из борьбы. И это и есть Михаил. Почему Михаил все время борется? А что, мы не должны бороться? Понимаете, вот трудное положение. Некомфортное состояние. В познании мы боремся, дорогие мои. В познании мы боремся. В познании истины. Поэтому очень просто. 8.32 – это спасение человечества. Здесь мы видим, что мы действительно борцы каждый день. Мы должны читать каждый день, соприкоснуться с истиной. Соприкасаться с истиной. Истина нам дает могущественные силы. Я совершенно точно говорю, дорогие. Когда ты читаешь доктора, ты не сознаешь. Притекают могущественные силы. И собираются в сердце. А сердце рождает свободное познание, подает голову. Свою, и голова просветляется. Эту тайну мало кто знает, дорогие мои. Эту тайну говорит нам доктор. Могущественнейшие силы от Михаила. Разве трудно понять? От ангела не идут такие силы, которые идут от архангела. Причем от духа формы, которая соприкасается именно с духом формы. Я хотел сказать, духом времени. Михаил уже соприкасается с духом солнца. Уже на уровне духа формы. Что он подает нам? Огромную силу, силу познания. Это очень важно. Но подает так, что это собирается в нашем сердце. То есть человек не может это, не все могут осознавать это все. Но собирается в сердце, как могущественная сила духа формы, духа солнца. Понимаете? Отсюда рождается великий энтузиазм. Не простой, а величайший энтузиазм. Я очень хочу, чтобы вы именно пробудились к такому сознанию, к сознанию будущего. А будущее – это вечное, могущественное. И, разумеется, совершенное. Дорогие мои, нам подается вечность. Не хочу сказать на блюдочке. Подается нам вечность. Посмотрите, как говорится в 4 главе. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Что мы должны пить? Вечность. Где это находится? Духовная наука. Почему? Это через познание, через свободное познание происходит. Да? Не нарушая нашу свободную волю. Познайте истину. Преподносит Михаил. Человек отворачивается. Ну, отворачивается в этой инкарнации, во второй инкарнации. Потом для него приходит такое страдание, такое величайшее переживание, боль и страдание, что хочет, не хочет, поднимается уже. Я часто говорил вам, или боль поднимает нас, или познание истины. Дорогие мои, это уже вы должны выбирать сами. Но вы должны очень хорошо знать. Отказываясь от познания вечности, привлекайте страдания. Без этого не получается. Потому что Бог сострадателен. И это выражается в том, что посылает нам колоссальные страдания. Вкусить страдания, вкусил вечность. Вы же помните, я сказал, не Ариман вам посылает страдания, не Люцифер, а божественная иерархия существа второй ступени. Духи формы, духи солнца, духи движения, духи мудрости. Бог сам посылает страдания. Значит, нам надо быть активным. Тогда вытекает познавательная сила. Можно по-другому сказать. Почему человек не заинтересован в познании? Он мало вкусил страдания и боли. Причина в этом, дорогие мои. Вот посмотрите, на улице проходит человек, да? Не интересуется. Вы должны поставить точный диагноз. Почему не интересуется истиной, да, истиной, дорогие мои? Сиянием духовного солнца не интересует. Почему, дорогие мои? Потому что не вкусил страдания. Вот причина. А приняв страдание, уже не надо ни агитации, ничего. Сам стремится к познанию истины. Потому что вкусил уже соответствующую горечь. Понимаете? Это эзотерическая тайна, дорогие мои. Мы должны поставить точный диагноз. Тебе не интересует познание духовного мира. Хорошо, хорошо. Духу и форме тебе посылают соответствующие страдания. Вкуси это страдание, ты сам будешь стремиться к истине. Это модель нашего развития, что делать, дорогие мои. Иначе человек погряз бы в Люцифере и в Аримане и не захотел бы ничего. Так, посмотрите вам, что происходит. Все бизнесмены плавают в болоте Аримана. Все перечатки, всех. Только те, которые пробудились в духовной науке. Они уже вкусили столько горя, что им больше не хочется. Хочется им меда. А мед – это есть духовная наука, простите за юмористическое завещание, но это правда. Страдание посылает Бог. Вечную радость посылает Бог. Вечное блаженство посылает Троица. Но когда мы вкусили соответствующие страдания? Что значит «не я, но Христос во мне»? Вся боль Христа, которая была пережита на кресте, мы должны принять. Иначе мы не войдем в воскресенье. Нам будет не хватать боли и страдания. Такова наша эволюция. Бог не щадит нас. Ни в блаженстве, ни в радости, ни сострадании, и ни боли. Все цвета несчастья Ницше говорит, дорогие, удивительный этот последователь францисканец. Все цвета несчастья находятся во мне. Ницше говорит, понимаете? Все цвета несчастья. Удивительное переживание, удивительная вещь. Совершенно эзотерическое, точное познание. Я еще одну вещь хочу сказать. И завершу с вами беседу, потому что это действительно так. Днем, дорогие мои, днем. Мы живем со всеми теми переживаниями, которые прошли через все инкарнации. Где это переживание? Я конкретно скажу. Что мы делали в древнегреческой культуре? В четвертой культуре. Что мы делали в третьей культуре? Во второй. В первой. В первой культуре, как мы жили, в древнеиндийской культуре. Это все живет в нас днем. Дальше. Что мы делаем на древней Луне, на древней Солнце, на древней Сатурне? Все это живет космически, все живет в нас днем. И сказать, а что делаем ночью? Ночью переживаем будущее. Так мы находимся в вечности. Днем мы находимся в нашем все космическом прошлом, а ночью живем всей космической будущностью. Видите, какие богатые мы существа. Одниное сознание что знает? Ничего не знает. Даже точку не знает. Видите, как богато, да, духовная наука. Это великий. Когда человек духовная наука говорит, ты микрокосмос. О, микрокосмос. Значит, Все то, что прошлое, это в нас. И все будущее в нас. Тогда мы правильно понимаем. Не я, но Христос во мне. Который сказал, я есть. Который был, есть и будет. Видите, как все вместе собирается правильно. Отсюда рождается истинная радость. Глубокая, серьезная радость. Вечная радость, если хотите. Ну, хорошо, завершим нашу беседу словами великого апостола Павла. Не я, но Христос во мне, добавим духовно-научно. Все прошлое, космическое, земное в нас, все будущее во время снов наших, божественных снов. И тогда мы оправдываем человека, что это есть действительно микрокосмос, а в будущем не останется только микрокосмос, в будущем макрокосмос, каждый из нас.